Владимир Эйвёр, «Хроники гравитации», «Эхо Сирта». Книга 1, «Эхо Сирта», часть 1, «Порт, резонанс». Глава 1. Точка росы. Владивостокский туман в октябре 2015 года обладал плотностью сырого бетона. Он наползал со стороны Амурского залива, тяжело ворочался в низинах, полностью съедал 300-метровые пилоны Золотого моста и оседал маслянистой, пахнущей солью росой, на лобовом стекле старой отцовской Тойоты Марк Ай-Ай. Портовый город засыпал под этот сырой саван, но на мысе Чуркина, в полуразрушенной промзоне, тишина была иной, она казалась наэлектризованной. 26-летний Владимир сидел на водительском сиденье, не снимая заношенной штормовки. Двигатель Марка работал на холостых, едва справляясь с обогревом салона. На пассажирском сиденье, укутанный в три слоя брезентового полотна, лежал тяжелый, угловатый монолит. В багажнике машины глухо погромыхивали три соединенных параллельно автомобильных аккумулятора глубокого разряда и силовой инвертор, собранный Владимиром вручную из списанных деталей корабельной радиолокационной станции. Владимир посмотрел на часы. 15 часов 12 минут. Чуркин вымер. Это время идеально подходило для того, ради чего он бросил аспирантуру и перевелся на полставки мастера по ремонту дизелей. Здесь, на заброшенном пирсе 13-го причала судоремонтного завода, базальтовые выходы скальных пород уходили вертикально вглубь земной коры. По его личным, зашифрованным в блокноте расчетам, именно эта точка обладала идеальным тектоническим откликом для субквантового гетеродинного приема на частоте планетарного резонанса 7,49 Гц. Владимир заглушил мотор. Выйдя в промозглую сырость, он рывком вытащил 25-килограммовый брезентовый сверток и опустил его прямо на щербатый, крошащийся бетон у самого края воды. Под тканью открылся глухой металлический короб. По всем стандартам ФИПС этот документ в его голове значился как КГП-100, квантовый гравитационный подъемник пассивного типа. Силовой каркас прибора представлял собой монолитную обойму из легированной стали марки 40 ХН с толщиной стенок ровно 6 см, способную выдерживать чудовищные разрывающие нагрузки. Внутри этой стальной брони, наглухо запрессованная между шинами из бескислородной меди, покоилась 11-килограммовая рабочая матрица. Владимир полтора года лично выращивал ее в самодельном вакуумном реакторе. Это был композит из строго упорядоченных, вертикально ориентированных углеродных нанотрубок объемом 5000 кубических сантиметров и плотностью уплотненного угля 2200 килограммов на кубометр. «Только бы шины удержали фаноны», — выдохнул он, подключая толстые медные кабели инвертора к клеммам каркаса. Пальцы в грубых рабочих перчатках легли на массивный чугунный штурвал ручного привода диаметром 40 сантиметров. За штурвалом скрывалось инженерное безумие, трехступенчатый каскадный планетарный редуктор с передаточным отношением 1 час 50 минут 0000. Механический момент от рук Владимира передавался на центральную солнечную шестерню первой ступени, заставляя три стеллитовых сателлита обкатываться по внутренней резьбе неподвижного коронного колеса. Каждая ступень кратно замедляла ход и умножала силу, передавая крутящий момент на выходной титановый регулировочный винт прямоугольного упорного профиля. Диаметр этого винта составлял невероятные 38 см, расчетный параметр из условия прочности нажатия сплава ВТ-6 под действием колоссальных внутренних давлений. Владимир положил на верхнее выходное окно устройство, закрытое высокопрочной сеткой, стальной поршневой палец весом ровно 40 кг. Его утилитарный макрообъект для первого испытания. Он навалился на штурвал. Редуктор издал едва слышный, маслянистый клик. Винт пошел вниз. Чтобы сжать углеродную матрицу всего на 1% от ее высоты, развить относительную деформацию в 0,01 при модуле Юнга нанотрубок в 1000 гигапаскалей. Поршень должен был выдать внутреннее механическое напряжение в 10 гигапаскалей. Вся сила пресса сейчас составляла 625 миллионов ньютонов. Фактически, Владимир сию секунду вручную создавал осевое усилие, эквивалентное весу 62 500 тонн. За один полный оборот его рук прижимной поршень продвигался всего на 0,4 миллиметра.